Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Закон Духа Жизни – это закон самой сильной жизни во Вселенной, закон жизни самого Бога, и это жизнь в нашем Духе. Если мы обращаем свой разум к Духу, этот закон автоматически включается, и мы освобождаемся в Христе Иисусе от закона греха и смерти.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века. И продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Один из самых замечательных стихов в Новом Завете говорит нам, что закон Духа Жизни в Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Кому-то может показаться странным, что от греха и сатаны нас освобождает не Бог, а именно закон. Поэтому сегодня в нашем жизнеизучении послания к римлянам мы будем говорить именно об этом. И сегодня у нас в студии присутствует Дмитрий Ермаков, и он поможет нам разобраться в этих стихах в послании к римлянам в 8 главе. Дмитрий, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, в наших последних трех программах по жизнеизучению послания к римлянам мы возвращаемся к 8 главе послания к римлянам. Эту главу действительно можно назвать одной из самых важных глав во всем Новом Завете. Не могли бы вы сказать нам, как Павел использует в этой главе слово «закон»?
Вообще слово «закон» может иметь два значения. Первое – это закон в юридическом смысле слова. Такие законы даются государствам, законодателям. От нас требуется выполнять или соблюдать его. Любой закон, установленный государством, попадает как раз в эту категорию. В Библии, и в частности в 8 главе послания к римлянам, примером такого закона служит закон Божий, данный через Моисея на горе Синай, который часто так и называется – закон Моисеев. Второе значение этого слова – это законы природы. В отличие от юридических, эти законы не даются, а открываются человеком. Их не нужно выполнять или соблюдать. Они являются самопроизвольными, естественными принципами, которые автоматически действуют при определенных условиях. К этой категории относятся, например, закон всемирного тяготения или смена времен года и так далее. В послании к римлянам Павел, как выдающийся духовный первооткрыватель, показывает нам несколько таких законов. И я еще раз повторю, их не требуется соблюдать. Они действуют и проявляются сами в определенных условиях. И как раз они определяют, какой будет наша духовная жизнь. Поэтому нам стоит обратить на них самое пристальное внимание. Итак, какие законы открыл для нас Павел? В 7-8 главах он упоминает закон греха и смерти в нашей плоти. Всякий раз, когда человек в плоти, этот закон спонтанно включается, и человек грешит. Итогом этого является смерть. Второй закон в этих главах – это закон добра в нашем разуме, ведущей части нашей души. У каждого человека есть стремление делать добро. Это естественный принцип, заложенный в него при сотворении. Проблема лишь в том, что по сравнению с законом греха в нашей плоти – это слабый закон. И, наконец, в нашем возрожденном человеческом духе у нас есть закон Духа Жизни. Каждый из упомянутых Павлом законов в этой категории, связан с определенной жизнью. Жизнью сатаны в падшей плоти человека, сотворенной человеческой жизнью в его душе и божественной жизнью, которую человек получил от Бога при возрождении в свой дух. Человеческой жизни свойственно хотеть добра, но жизнь сатаны в членах его падшего тела сильнее ее. Но слава Господу, закон духа жизни – это закон самой сильной жизни во Вселенной, закон жизни самого Бога. И это жизнь в нашем духе. Если мы обращаем свой разум к духу, этот закон автоматически включается, и мы освобождаемся в Христе Иисусе от закона греха и смерти.
Благодарю вас, Дмитрий. Я думаю, для наших слушателей будет полезно узнать, что же такое все-таки закон в том смысле, как его употребляет Павел. Это было замечательное вступление, но сегодня нас ожидает еще более замечательное сообщение. Давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент.
Romans 8 talks about a law. It does not talk about the spirit. The subject, the topic of Romans 8 is...
В 8 главе послания к римлянам говорится о законе. В ней говорится не о духе. Тема, предмет 8 главы послания к римлянам – это не дух, а закон духа жизни. Этим законом является приготовленный триединый Бог, который стал обитающим в нас духом. Приготовленный триединый Бог, ставший животворящим духом, чтобы обитать в нас, является законом. Как грех является личностью, точно так же и этот закон является личностью. В этой главе показан процесс. И даже не процесс, а процессы. В стихе 3 мы видим два процесса – воплощение и распятие. Если вы будете читать дальше и подойдете к стихам 9, 10 и 11, вы увидите воскресение. Затем в стихе 34 показано вознесение. Все это различные процессы, через которые прошел наш триединый Бог. Он прошел через все эти процессы. Далее, в этой главе, конечно же, показан триединый Бог. Во-первых, в стихе 2 говорится о духе жизни, закон духа. Это третий в Троице, дух. Затем в стихе 3 мы также видим, что Бог посылает своего Сына. Здесь есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух. Здесь есть триединый Бог. Но это не все. Если вы обратитесь к стихам 9 и 10, вы увидите Духа Божьего, затем Духа Христова, затем самого Христа. Здесь есть Бог, Христос и Дух. Это триединый Бог. Таким образом, вы видите, что в этой главе говорится о триедином Боге, который был приготовлен. После того, как он был приготовлен, он стал животворящим духом, духом, который животворит. Это показано в стихе 11. И этот дух, который животворит, теперь обитает в вас. Он обитает в вас. Кто он? Животворящий дух. А кто является этим животворящим духом? Никто иной, как триединый Бог, после того, как он прошел через процесс.
Дмитрий, в этом сообщении мы услышали удивительные слова. От греха и смерти нас с вами освобождает не дух вообще, а закон духа жизни. Не могли бы вы объяснить это положение для наших слушателей?
Действительно, Уитнес Ли отметил, что тема 8 главы не просто дух и не просто жизнь, а закон духа жизни. С одной стороны, в этой главе очень много говорится о духе. Это дух жизни, дух Божий, дух Христа, дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых. В 5 стихе мы мыслим о том, что от духа. Мы водимы Духом Божьим, в 14 стихе. В 16 сам Дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи. В 26 и 27 стихах Дух приходит к нам на помощь и ходатайствует за нас. Так что, действительно, в этой главе показано множество аспектов Духа, столько, сколько, наверное, нет ни в одной другой главе Библии. Тем не менее, тема этой главы не Дух, а закон Духа жизни. Чтобы увидеть это, давайте обратим внимание на контекст этих стихов. Если вы, дорогие радиослушатели, уже заказали себе бесплатный экземпляр восстановительного перевода, вы можете прямо сейчас вместе со мной открыть развернутый план к посланию к римлянам на 623 странице. Этот план описывает процесс Божьего полного спасения. Сначала идет раздел об осуждении человека. Он занимает первые три главы послания к римлянам. Потом Павел показывает юридический аспект Божьего спасения. Это раздел об оправдании. Он продолжается до начала пятой главы. Те стихи, о которых сегодня идет речь, находятся в конце следующего раздела, раздела об освящении. Этим словом «освящение» можно обозначить значительную часть процесса Божьего органического спасения. Он осуществляется на основании чудесных фактов, описанных в шестой главе. Мы умерли с Христом, мы отождествлены с Ним в Его смерти, и теперь мы должны считать себя мертвыми и предоставлять все свое существо для процесса освящения. Но вдруг Павел делает резкий поворот и в 7 главе говорит о переживаниях, которые, по идее, должны быть свойственны только неверующим. Но из контекста следует, что они были у Павла уже после уверования. Именно в этой главе Павел описывает те законы, о которых мы с вами сегодня говорим. Тем самым он показывает нам, что, уже получив Божье оправдание и отождествившись с Христом через крещение, верующий часто на практике продолжает жить как неверующий из-за того, что не может справиться с законом греха и смерти в членах своего падшего тела. Поэтому в плане восстановительного перевода вся 7 глава заглавлена так: «Плен в плоти из-за обитающего в нас греха». «Мы находимся в плену, потому что подчиняемся действию закона греха и смерти в своем падшем теле». Неудивительно, что в конце 7 главы Павел восклицает: «Несчастный я человек! Кто избавит меня от тела этой смерти?» И ответ на свой риторический вопрос он дает в начале 8 главы. От закона греха в плоти его может избавить только другой закон, более сильный закон, который начинает самопроизвольно действовать, когда он, Павел, обращает разум к духу. Это закон Духа жизни. Поэтому первая часть 8 главы в плане названа так: «Свобода в Духе благодаря обитающему в нас Христу». Мы освобождаемся от плена в плоти благодаря закону в нашем Духе. «Ибо закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти». Для такого освобождения требуется не просто дух, а нужен именно закон, то есть самопроизвольно действующий принцип. В примечании ко второму стиху сказано: «Именно этот закон, а не Бог и не дух, работает в нас, избавляя нас от работы закона греха в нашей плоти и давая нам возможность познавать Бога и приобретать Бога, благодаря чему мы можем являть Его своей жизнью». И знаете, Оскар, я очень благодарен Господу, что Павел здесь пишет именно о законе, а не просто о духе. У духа много функций. Спросите разных верующих, что дух делает для них. Одни скажут: дух укрепляет нас, другие: он раздает дары, третий: он дает водительство, четвертый скажет: он снабжает нас благодатью, он сумма Божьих благословений. Все это правильно, но этого недостаточно для пленников греха в плоти, которым требуется освобождение, чтобы двигаться вперед на пути полного освящения. Нас освобождает не дух абстрактно, а закон, который действует в нас каждый раз, когда мы поворачиваемся к своему человеческому духу.
Дмитрий, благодарю вас. Я думаю, что мы действительно согласны с вами. Павел был действительно великим первооткрывателем. Он открыл замечательный закон Духа жизни. И мы видим, что нас освобождает не просто Дух абстрактно и не просто Бог. Нас освобождает закон Духа жизни. Это просто замечательно. А сейчас давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
The triune God, after being processed, is now indwelling you. Indwelling you in what way? In threefold way.
Триединый Бог, после того, как Он прошел через процесс, сейчас обитает в вас. Каким образом Он обитает в вас? Он обитает в вас в трех аспектах. Во-первых, обратимся к стиху 10. В нем говорится: «А если Христос в вас, Дух есть жизнь». Если Христос в вас... Этот Христос есть триединый Бог, который становится обитающим в нас Духом. Это и есть Христос. Этот Христос в вас, поэтому ваш Дух есть жизнь. Потому что этот Христос, как животворящий Дух, обитает в вашем Духе. Поскольку Он обитает в вас, это делает ваш Дух жизнью. Затем прочитайте стих 6. «Разум, обращенный к духу, есть жизнь». Это ваша душа. Разум – это ведущая часть вашей души. Фактически, он является представителем вашей души. Во-первых, ваш дух есть жизнь. Во-вторых, ваша душа есть жизнь. В-третьих, стих 11. «Если же дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, то тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела». Это и есть три аспекта. Это триединый Бог, который раздает себя в трехчастного человека. Этот триединый Бог, прошедший через процесс, раздающий себя в нас, в трехчастного человека, этот триединый Бог в этом трехчастном человеке является законом. Он является законом Духа жизни. Это закон. Вы должны восхищаться Библией. Послание к римлянам было написано 2000 лет тому назад. Наука не была еще такой сильной. Можно сказать, что тогда, 2000 лет назад, ни один человек не знал никакой науки. Но Павел при написании послания к римлянам использовал научные термины. Закон здесь – это научный термин. Закон здесь – это не великая заповедь. Закон здесь – это непроизвольно действующий принцип. Павел говорит: «Когда хочу творить добро, вижу другой закон в моих членах». Этот закон также не является сводом правил. Это автоматический, естественно действующий принцип. Поэтому вы должны понять, что в нас есть эти два научных закона. Один из них – это порочный закон. Он называется законом греха и смерти. Второй закон – это хороший, замечательный закон. Он называется законом духа жизни. В одном стихе упоминаются оба эти закона. «Ибо закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». В этом одном стихе говорится об этих двух законах. Я должен сказать вам прямо и откровенно, что эти два закона являются двумя личностями. Закон Духа жизни – это не что иное, как триединый Бог. Но это не просто триединый Бог, а триединый Бог, во-первых, прошедший через процесс, во-вторых, розданный в наши три части, и, в-третьих, обитающий в нас. Он обитает в нас, он находится в нас. Греческое слово, переведенное как «обитать», означает «устраивать себе дом», потому что это слово происходит от слова, означающего «дом». Триединый Бог, во-первых, прошел через процесс, во-вторых, раздал себя в нас – и, в-третьих, устраивает себе дом в нашем трехчастном существе. Это положительный закон.
Дмитрий, на протяжении всей программы мы говорим с вами о законе Духа жизни. Теперь мне хотелось бы спросить вас, какая связь между этим законом и тем процессом, через который прошел Бог?
Если отвечать кратко, то я бы просто повторил последнюю фразу Уитнеса Ли. «Триединый Бог, во-первых, прошел через процесс», во-вторых, раздал себя в нас, и, в-третьих, устраивает себе дом в нашем существе. Закон Духа жизни, действующий в нас, это и есть такой триединый Бог, прошедший через процесс и обитающий сегодня в нас. Связь между законом внутри нас и процессом, через который прошел Бог, самая непосредственная. До того, как Бог прошел через процессы воплощения человеческой жизни, распятия, воскресения и вознесения, Он мог дать человеку только внешний закон, что Он и сделал через Моисея. Но Бог, который прошел через процесс, сам становится законом, который, естественно, действует внутри человека. Этот процесс подразумевается в 8 главе послания к римлянам. В 3 стихе говорится, что Бог, послав своего собственного Сына в подобии плоти греха и по причине греха, осудил грех в плоти. Здесь мы видим воплощение и распятие. В 10 стихе говорится о духе того, кто воскресил Иисуса из мертвых. Это, разумеется, воскресение. А, наконец, в 34 стихе Павел пишет: «Сам Христос умер, и более того, был воскрешен, и Он по правую руку от Бога, и Он ходатайствует за нас». Христос сидит по правую руку от Бога в своем вознесении. Таков процесс, через который прошел триединый Бог. В результате этого процесса Он приходит к нам как всеобъемлющий, животворящий дух приготовленного триединого Бога. Приходит не для того, чтобы дать нам внешний закон, а для того, чтобы раздать себя в нас, пропитать все наше существо, освободить нас от закона греха и смерти и в конечном итоге устроить себе дом в нашем сердце, будучи законом Духа жизни. В этой главе говорится о том, что Божья жизнь действует, оживляя сначала наш дух, затем нашу душу и, наконец, даже наше смертное тело. Все это происходит не благодаря нашим усилиям соблюдать какие-то установки или правила, а благодаря действию закона Духа жизни, то есть триединого Бога, который прошел через все вот эти процессы, который раздает себя в нас и устраивает себе дом во всем нашем внутреннем существе.
Замечательно, что у нас есть сегодня такой действующий в нас Бог, который прошел через процессы, который сегодня является таким законом Духа жизни. Пусть мы предоставим ему все свое существо, чтобы он устраивал себе дом во всем нашем существе. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний сегодняшний фрагмент.
Do you realize, as a living being, you have quite a number of laws? For instance, are you now breathing?
Понимаете ли вы, что в вас, как в живом человеке, есть множество законов? Например, дышите ли вы сейчас? Все вы дышите. Я дышу, даже не чувствуя этого. Наше дыхание – это закон. Ни одна мать не говорит своим детям: «Дети, вам необходимо пойти дышать». Дыхание – это закон. Это непроизвольный, автоматически действующий принцип. Совершение греха – это закон. Вы когда-нибудь поступали в школу греха? Есть ли учитель, который учил бы людей красть или лгать? Я никогда не видел таких учебных заведений. Но при этом я много лгал. От этого закона происходит ненависть. От этого закона, закона греха, происходит зависть. Но, аллилуйя, в нашем существе был установлен еще один закон. В нас установлен еще один закон. Что установлено в нас? Триединый Бог. После того, как Он был приготовлен, Он был установлен в нас. Теперь у нас есть еще один закон. Как закон, Триединый Бог сегодня работает в нас, потому что Он является законом. Он теперь находится в вас и работает не как могущественный Бог, а как автоматически работающий закон. Это подобно электричеству, которое установлено в этом здании. Иногда вам нужен свет, иногда вам нужен кондиционер, иногда зимой вам необходимо отопление. Вам необходима энергия для того, чтобы приводить в действие те или иные электроприборы. Предположим, вам необходим свет. Если вы позвоните на электростанцию и начнете умолять их дать вам свет, что произойдет? Ничего не произойдет. Работники электростанции скажут: «Глупый человек, не нужно звонить нам по телефону, подойди к выключателю». Но у вас нет этого знания. Это значит, что у вас нет этого видения и откровения. В вас находится триединый Бог. Он был установлен в вас. Но сегодня, когда вам необходим свет, что вы делаете? Вы становитесь на колени и начинаете восклицать: «О Боже, милостивый Отец!» Вы молитесь так. Получаете ли вы ответ? Господь ответит: «Неразумное дитя, разве ты не знаешь, что сегодня я больше не работаю в тебе как могущественный Бог? Сегодня я работаю как закон». Наш Бог сегодня – это не просто наш Спаситель или наш Искупитель или могущественный Бог. Более того, Он не просто наша жизнь или жизненное снабжение. Он – закон в нас. Теперь нет никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе, ибо закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. В нас есть такой работающий закон.
Дмитрий, наверное, для многих из наших слушателей это новость. Бог не просто действует в нас как могущественный Бог, Он действует в нас как закон, который Он установил в нашем существе. Не могли бы вы открыть это для нас более подробно?
Да, раньше Бог был просто Богом, а человек был просто человеком. Их отношения были исключительно объективными. Так было в Ветхом Завете. В Новом Завете Бог прошел через процессы, чтобы войти внутрь человека, в его дух, слиться с ним и поселиться в нем. Сегодня у нас с Богом очень и очень субъективные отношения. Мы говорили о законе духа и жизни, что это естественный закон, который действует автоматически в условиях, когда выполнены его требования. Какие же это требования? То есть при каких условиях этот закон начинает действовать, когда мы обращаем разум к духу? У нас осталось мало времени, я просто призываю вас задуматься над той иллюстрацией, что привел Уитнес Ли. Мы – здание. Этому зданию нужна электрическая энергия, и электричество уже проведено в него. Нам нужно просто повернуть выключатель. Бог, как небесное электричество, уже установлен в нашем существе. Нам нужно просто найти свой дух, выключатель. Нам всем, конечно, нравится видеть, как Бог действует в нас или через нас, в нашем окружении, как могущественный Бог. Такое бывает. Но, уверяю вас, это не основная форма его работы в новозаветном веке. Главное – это то, что сегодня он внутри нас. Он действует естественно и автоматически, можно сказать, незаметно, как закон духа жизни. Каждый раз, когда мы поворачиваем выключатель, то есть упражняем свой дух через молитву, через призвание имени Господа, чтение Библии, пение и так далее, тогда он спасает нас органически. Это и есть христианская жизнь.
Благодарю вас, Дмитрий. Я думаю, что все наши слушатели услышали эту программу и действительно увидели тот секрет христианской жизни, который мы пытались раскрыть им в этой программе.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнес Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.